Здравствуйте, это подкаст «Слышали новость», где мы обсуждаем самые интересные события дня. В студии Людмила Чернова и Кирилл Гришин. Кирилл, привет.
Привет, всем привет.
С нами на связи адвокат, заслуженный юрист Российской Федерации, председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена. Анатолий Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий Григорьевич.
Позвольте начать с немного личного вопроса. Вы в выходные планировали, может быть, куда-то ехать или идти в общественные места?
Ой, я даже растерялся, вы мне сразу с личного, поэтому я, конечно же, не буду скрывать, что иногда у меня такие помыслы бывают, куда-то поехать в магазины и что-нибудь купить, но в последнее время я редко себе это позволяю. Ну и такой острой необходимости нет. Ну и, наверное, в условиях пандемии лучше поберечь себя и всех окружающих.
Собственно, мы и начали с этого вопроса, потому что Минздрав России советует гражданам остаться в эти выходные дома на фоне роста числа выявленных случаев коронавируса. Потому что статистика достаточно серьезная. За последние сутки в стране больше 11 тысяч заболевших новых случаев выявлено. В Москве больше 3 тысяч новых случаев.
Причем 11 тысяч уже третий день подряд.
Да, уже третий день подряд. И в Москве тоже больше 3 тысяч уже в течение недели держится. И Кремль называет эту статистику поводом для внутренней мобилизации. То есть, если мы не будем соблюдать санитарно-гигиенические рекомендации, не будем держать дистанцию, то заболеваемость будет только расти, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Анатолий Григорьевич, как вы считаете, может быть, внутренней мобилизации недостаточно и надо вводить уже внешнюю, по крайней мере, в Москве?
Я абсолютно согласен с Дмитрием Сергеевичем Песковым, что, наверное, абсолютно правильный посыл, что нам нужна внутренняя мобилизация. Я абсолютно противник того, чтобы ужесточали требования и чтобы увеличивали штрафы, там, включали какие-то репрессии. Как мы видим, опыт правоприменения в этой части, он показывает, что результаты практически слабые. То есть больше, конечно, нужно рассчитывать на сознание людей. А вот как сделать так, чтобы наше сознание было абсолютно правильным в том смысле, что мы должны быть ответственны не только за себя, но и за тех, кто рядом с нами. Это вопрос, который находится все-таки в области профилактики. И я могу согласиться с теми людьми, кто говорит о том, что «а что вы хотите, почему вы заставляете нас маски носить? Посмотрите, как ходят высокопоставленные должностные лица». А мы же это видим все на экранах, мы это все видим в соцсетях. И даже тот же Трамп уж как прогремело, что вот он заболел коронавирусом, буквально через 2-3 дня он вышел, но при этом маску он не носит. Ну и так далее. Но
по поводу Трампа, поэтому там, наверное, все-таки это элемент предвыборного шоу, мы об этом чуть подробнее будем говорить далее.
Да, будет
с вашего
у нас
позволения.
Такой момент.
Анатолий Григорьевич, извините, что чуть перебиваю, просто есть ощущение, что, с одной стороны, есть меры, которые, что называется, вот демонстративные на показ. Моя близкая коллега видела сегодня в московской подземке, подземка не любит, когда ее так называют, в столичном метрополитене, картину, когда правоохранители занимались, соответственно, наложением штрафа в отношении человека, который не носит маску, но в то же время прямо рядом мимо них продефилировали буквально десяток человек, не носивших маски. Вот такого рода вот профилактика, да, гигиена, если угодно, да, она будет иметь эффект?
Но, опять же, видите, мы требуем от наших правоохранителей, чтобы они буквально всех заметали в одну сеть и составляли протоколы. Потому что вы правы, наверное, когда мы видим такую картинку, мы удивляемся, почему меня задержали, а вот рядом кто проходит, нет. Так у него две руки всего.
Верно.
И он не в состоянии.
Я,
он,
конечно, не призываю к тому, чтобы всех и вся штрафовали, но вот такая вот картинка, и что с этим делать?
Вы знаете, что делать? Это все-таки наше самосознание и наша персональная ответственность. Другого пути здесь не существует. Можно увеличивать штраф, можно не 4 тысячи рублей, там, а можно, я не знаю, там 15-20 тысяч рублей.
Как в Египте,
да, это, наверное, существенно
штрафы
будет бить по семейному бюджету кого-то. Но все-таки мы должны понимать, что мы сами ответственны за то, что происходит вокруг нас. Мы сами, прежде всего, должны быть убеждены в том, что та информация, которая поступает от средств массовой информации, когда выступают там соответствующие руководители, что мы доверяем этой информации, что мы верим, что действительно так, как нам сказали. Это тоже одна из серьезных проблем, на мой взгляд, сегодняшнего времени.
А как вам такая идея, которую предлагает бизнес, чтобы штрафовать не организации, например, магазины или кафе, куда люди приходят без масок, а чтобы эти люди несли персональную ответственность, потому что, как говорят те же представители бизнеса, мы бессильны, мы никак не можем воздействовать на человека, который к нам пришел. И просто это перерастает в скандалы, разрыв отношений, и публика, в общем, теряется для конкретной компании.
Я абсолютно согласен. Давайте мы не будем продавцам и вахтерам давать полномочия военизированного человека, который будет заставлять нас, граждан, беспрекословно выполнять его требования. Давайте все-таки исходить из того, что, еще раз, вот видите, я много раз повторяю, что мы сами должны быть ответственны. Понятно, что, наверное, привести нас к ответственности, как многие полагают, можно только с помощью определенных репрессий. Я с этим не соглашусь. Когда я сам иду в магазин, я в машине, да, я, конечно, не одеваю маску, но когда я захожу в магазин, я обязательно беру маску с собой, я ее одеваю, плюс перчатки, либо соответствующий спирт, который должен быть у меня в кармане, или там, я не знаю, или я пользуюсь то, что там есть в соответствующих там магазинах, этого достаточно. Но это моя ответственность. И понятно, что многие пытаются сегодня демонстрировать, что им все это как бы наплевать на это все, и они будут ходить без маски. Так называемый ковид-диссидент. У нас такое выражение еще появилось.
Да.
Но опять же профилактика. Опять же, наверное, да, тяжело, да, сложно. Но мне кажется, что надо, чтобы сотрудники полиции в соответствующих общественных местах ходили и говорили в соответствующий микрофон, динамик, там, я не знаю, любое сейчас техническое устройство, громкоговоритель взять и просто людям объяснять, что вы должны носить маску, потому что в противном случае вы рискуете заболеть сами, либо кого-то заболеть. И надо говорить все время об этом. Это и есть профилактика.
Но вот о репрессиях вы говорите, да, и что вы не сторонник этих репрессий. А в Италии, например, ввели штраф за нахождение в общественном месте без маски от 400 до 1000 евро. И аналогичное наказание предусмотрено для тех, кто в большие группы скапливается на улицах.
Кстати, в Италии продлено чрезвычайное положение из-за коронавируса до 31 января будущего года. Таким образом, все серьезно.
Ну, давайте, я понимаю, что у нас ряд демократических стран, европейских, в том числе Америка, демонстрирует по многим, так скажем, вопросам, в том числе в части коронавируса, демонстрирует репрессии по отношению к собственным гражданам. Потом мы удивляемся, почему у нас такая агрессия, почему у нас люди выходят на улицы, и почему там таксисты, желтые жилеты, там, ну и много-много чего другое, в том числе в Италии. А вот эта агрессия, она накапливается постепенно, а потом происходит взрыв. Почему я не сторонник вот таких жестких мер? Профилактика. Больше надо общаться с людьми. Я понимаю, что любой руководитель, там, не знаю, политик, ему проще включить гильотину, условно, да, и таким образом полагает, что он наведет порядок. Это не так. Психология, к сожалению, людей показывает совершенно другое. Да, они через палку выполнят это все. А что дальше? Что дальше? А дальше мы видим, что на улице выходят тысячи людей. Сотни тысяч людей. А это все в совокупности дает вот этот вот взрыв, который вот мы часто видим на улицах европейских городов.
Еще один штрих про европейские города. Высший суд Мадрида признал незаконным введение ограничений на передвижение в столице. Ну, то есть хотели ввести там режим изоляции. Суд сказал, нет, так делать нельзя. Эти меры нарушают основные права и свободы. И вообще вы парламент не спросили, когда их вводили. В общем, сейчас власти в некотором шоке и думают, ну что же нам делать? Мы же все-таки боремся за безопасность, а вроде как нарушаем права.
Могу только сказать браво, браво, еще раз браво, что Верховный суд обратил на это внимание и принял абсолютно законное и справедливое решение. Потому что чиновники должны понимать, что понятно, что они отвечают за порядок, за общественный порядок. Как они говорят, особенно в европейских городах, в последнее время я слышу часто выступления мэров, там, соответствующих руководителей, которые говорят о том, мы должны заботиться о вашем здоровье. Я понимаю, это звучит очень хорошо. Но, с другой стороны, есть права и свободы граждан. И давайте все-таки эту палку, опять же, не перегибать. То есть, если вы хотите принять соответствующее решение, абсолютно справедливо суд обратил внимание, есть парламент. Пусть парламент берет на себя ответственность, он законодательный орган. И пусть он вносит соответствующие изменения, пусть он советуется с народом и вносит соответствующие поправки и изменения в соответствующее законодательство. Также касается и наших руководителей. Но я должен сказать, что в России более аккуратно к этому относятся. Все-таки, да, есть, безусловно, нарушения, но я могу сказать, как практикующий юрист, что все-таки наши чиновники, они более аккуратно к этому относятся.
Как раз, Анатолий Григорьевич, давайте перенесемся теперь в Москву. Как мы знаем, уже 30% сотрудников должны быть переведены на удаленку. Такой указ выпустил мэр Москвы Сергей Собянин. И выясняется сегодня, что те люди, которые теперь работают дистанционно, должны работодателю предоставить номера своих автомобилей и проездных билетов. Ну, видимо, чтобы работодатель или кто-то там, не знаю, власти московские могли отследить, что человек действительно сидит дома и никуда не перемещается. И московские власти поясняют, что это обязанность, и в соответствии со статьей 189 Трудового кодекса России, где идет речь о дисциплине труда, обязательно нужно предоставить. Как вы смотрите на эту норму?
Абсолютно не согласен, абсолютно несправедливо. Есть конкретный перечень документов, которые работодатель может потребовать у соответствующего кандидата на должность какую-то или у работника. И поэтому этот перечень исчерпан, является исчерпывающим. Сегодня в этих условиях понятно, что могут возникать какие-то дополнительные соблазны или дополнительные меры, которые, по мнению некоторых чиновников, будут направлены на то, чтобы контролировать человека. Но это абсолютно недопустимо. Вы хотите контролировать человека, пожалуйста, еще раз говорю, идите в парламент, идите в соответствующее законодательное собрание, и пусть депутаты, которые избираются народом, пусть они и, соответственно, принимают изменения и дополнения. Это абсолютно будет справедливо. Все остальное – это будет нарушение прав и свобод гражданина.
Слушайте, ну вот весной у нас была очень похожая история, когда, чтобы оформить пропуск для работы в Москве, нужно было указывать в том числе и номер карты «тройка».
А, ну, тоже недопустимо абсолютно. А зачем?
Ну, люди указывали, чтобы получить пропуск, чтобы поехать на работу. Делали это.
Ну, если карта, если мы говорим о той карте «тройка», где речь идет о банковской карте, то это абсолютно недопустимо.
Нет, нет, она если не банковская.
Если мы говорим о другой карте, где речь не идет о финансовой структуре, то это совершенно разные вещи.
Mm. То есть нужно различать та самая «тройка», которая банковская, и та, которая, собственно...
Конечно.
Прикладывайте к валидатору, когда заходите.
Я не разбираюсь, потому что я этой картой не пользуюсь, но я просто ставлю вопрос как разумный человек.
Угу. Хорошо, Анатолий Григорьевич, с коронавирусом мы разобрались. Давайте теперь поговорим о правах россиян за границей. Исполнительный директор Международного информационного агентства России, сегодня член Совета по правам человека при президенте Кирилл Вышинский, считает, что необходимо создать механизмы оказания россиянам за границей первой юридической помощи. Он говорит о тех случаях, когда люди, вот я его цитирую, попадают за решетку и буквально им подсовывают бумаги, а люди не знают языка местного законодательства, что-то подписывают, дают какие-то показания, и некому помочь, страховщики не могут брать на себя оплату адвокатов. Поэтому он предлагает подумать, чтобы был вот такой механизм первой юридической помощи в обязательном порядке. Как вы относитесь к идее о создании такого механизма?
Я абсолютно с ним согласен. Я на протяжении многих лет, будучи еще членом Общественной палаты Российской Федерации, будучи председателем комиссии Общественной палаты по общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов и реформированию судебно-правовой системы, я создавал специальный, так скажем, общественный орган, специальную общественную площадку, благодаря которой я занимался помощью нашим гражданам, которые оказывались в трудной жизненной ситуации за границей. И спасибо нашему Министерству внутренних дел и лично Марии Захаровой, которая тоже включалась, и мы многие вопросы в ручном режиме снимали абсолютно бесплатно. Но есть ряд вопросов, в чем Кирилл прав, есть ряд вопросов, которые требуют в том числе и соответствующих финансов, потому что те же европейские адвокаты, они не будут бесплатно защищать наших граждан. А для того, чтобы решить эту проблему, мне представляется, что действительно нужно подумать о создании фонда, который мог бы в случае, если граждане России оказываются в какой-то сложной ситуации в другом государстве, чтобы с помощью этого фонда можно было приглашать юристов соответствующих, адвокатов, которые могли бы оказывать квалифицированную юридическую помощь нашим гражданам.
Мне кажется, что этот вопрос нужно решать вместе с профессиональным туристическим сообществом, с игроками рынка. У них же есть механизм турпомощь, да, вот такой вот фонд, который содействует вывозу туристов, которые попали в трудную ситуацию.
Поехал
вот,
туда.
Я тебе говорю, что как раз нужно... Это рядом история, очень рядом. Ее нужно объединять, как мне представляется.
Я готов подумать. Это может быть и туристический, может быть,
агентство. Чаще всего-то туристический, правильно?
Это может быть и отдельный фонд. Надо подумать, каким образом, где он может быть создан. Потому что я вообще очень аккуратно отношусь к фондам, особенно когда речь идет о сборе денег. Я в этом смысле стараюсь как бы, да, в таких мероприятиях не участвовать. Но что касается посильной помощи, как юрист, как адвокат, я могу и бесплатно оказать помощь, и могу в том числе подумать вместе, может быть, и с Кириллом, и с теми, кто включится, может быть, с Министерством иностранных дел, подумать, какой формат создать, чтобы нам действительно в случае таких вот вопросов, возникновения таких вопросов, чтобы мы могли оперативно реагировать. Потому что это действительно нужно делать уже сегодня. Надо было вчера это делать. Но пока у нас, к сожалению, такой структуры нет.
Анатолий Григорьевич, а как это могло бы работать? Я имею в виду вот с законной, с правовой точки зрения. Допустим, человек оказался где-то за границей, его арестовали, ему какие-то обвинения предъявляют. Как он может связаться вот с представителем этого, скажем, фонда? На каких правах? Как это может
работать?
Очень просто.
Очень просто. Я сам лично знаю во многих европейских странах моих коллег. Мы могли бы создать реестр этих коллег-адвокатов в иностранных государствах. И в случае необходимости мы могли бы обращаться к их услугам. Что касается, насколько квалифицированные юристы, адвокаты могут войти в этот реестр. Но эту проблему тоже можно решать, потому что для нас важно, чтобы в реестр вошли именно компетентные юристы, адвокаты, которые смогут принять участие в разрешении каких-то проблем. Мы должны просто понимать, что сегодня встретить адвоката универсального, всезнайку, очень сложно. Поэтому мы должны в том числе смотреть, кто на каких вопросах специализируется. Я готов на себя эту тему взять, посмотреть вместе с моими коллегами, и такой реестр создать.
А как вы думаете, вот я так понимаю, читая то, что говорил Кирилл Вышинский, что он, возможно, имеет в виду те страны, где вообще какие-то трудности с доступом к российским гражданам. Как вы думаете, вот политика не может вмешаться, допустим, в России появится такой фонд или как-то по-другому эта организация будет называться. Но вот все ли государства допустят юриста из России для помощи россиянину?
Ну, послушайте, но нас неохотно где-то могут пускать, двери могут быть закрыты. Но я могу сказать, все зависит от нашей принципиальной позиции. Я вспоминаю дело Ирины Беленько, которой я занимался. И я как бы российский адвокат, но я легко мог прийти и получить разрешение для встречи с ней в Будапештской тюрьме. И власти мне разрешили, и никаких вопросов вообще не возникало. В зависимости от того, как адвокат ставит вопросы, насколько он грамотно и насколько он знает эти все процедуры. Также у меня никаких проблем не было участия во французском суде, когда уже Ирину Беленькую перевезли из Венгрии на территорию Франции. Вообще никаких проблем. Поэтому, когда нам говорят о том, что вот туда не пускают, здесь не пускают, хорошо, не пускают, но ты должен предпринять все возможное чтобы избежать вот этих вот препятствий. И тогда, возможно, и будет успех. Если мы скажем, хорошо, окей, мы с вами согласны, не пускайте, так не пускайте, развернулись и ушли, ну, слушайте, тогда грош цена нам, как адвокатам, как юристам.
Это да, очень бы хотелось, конечно, чтобы таких проблем у россиян за границей было меньше. А вот сейчас мы поговорим о человеке, у которого действительно проблемы с законом. 11 лет колонии получил криминальный авторитет Шалва Азманов, известный как Кусо или Куся. Он приходится внучатым племянником самому авторитетному на постсоветском пространстве вору в законе Захарию Калашову или Шакро Молодому. Это первый приговор в Москве по новой статье Уголовного кодекса, которая появилась там буквально в прошлом году. Звучит она о занятии высшего положения в преступной иерархии и предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы. Как вы считаете, вот эта статья и вот это первое дело, скажем так, первый приговор, значит ли это, что последуют еще какие-то подобные аресты, и поможет ли это, в принципе, в борьбе с организованной преступностью?
Я могу сказать вам, что как у меня, как у юриста, возникают очень непростые, сложные вопросы по данному приговору.
Угу.
Я абсолютно убежден, и меня так воспитала наша классическая юридическая школа, что человека нужно наказывать и привлекать к ответственности за конкретное преступление, а не за то, что у него нарисовано на лбу, какие у него татушки, где, в каком месте находится. И в этом смысле, я честно вам скажу, конечно, я бы не хотел, чтобы в России возникало такое направление в уголовном, да, так скажем, преследовании. Именно вот во что девается человек и какие татуировки у него или какие у него существуют клички.
Да.
Меня это очень беспокоит.
Можно я для наших слушателей поясню, что одним из доказательств вот по делу Шалвы Азманова стали как раз его татуировки. Следствие провело там судебную культурологическую экспертизу, которая пришла к выводу, что действительно эти конкретные изображения пистолетов, там восьмиконечных звезд и крестов и пауков свидетельствуют о том, что он принадлежал к воровской касте. И еще была некая тайная записка, которую подписали несколько воров в законе и адресовали арестантам московского СИЗО Пресня, где как раз находился Шалва Азманов, и просили якобы вот оказывать ему соответствующее уважение и выполнять все его распоряжения.
Да, но другое дело, что решение-то половинчатое. Дали 11 лет колонии, посмотрели, значит, вот эти самые татуировки, как вы говорите, Анатолий Григорьевич, что это, ну, вы против такой вот классификации, и тем не менее, теперь получается так, что выяснили, что Азманов не очень-то там и чего-то там нагрешил на 11 лет. Так что получается, вор в законе и не нагрешил? Ну что ж тогда, воровской мир-то не поймет их, этих приговоров.
Но вы понимаете, мы скатываемся совершенно в другое русло. Если мы хотим дать легкий путь для органов предварительного следствия, вот он, пожалуйста. Это и есть легкий путь.
А тайную записку, на самом деле, тоже можно подделать. Так ведь?
А зачем собирать доказательства, как нас учили вот мою бытность? Как нас учили мою бытность, мои преподаватели, профессора? Зачем собирать доказательства? Ну вот оно есть, вот татушка, вот вам, пожалуйста, вот вам письма какие-то, вот вам какие-то там, я не знаю, какие-то смс-сообщения. Вполне возможно. Я не отрицаю, вполне возможно. Но соберите доказательства того, что он не просто вор в законе, а что он совершил. Грабеж, там, не знаю, убийство.
Там еще, да, что-то такое. Это не единственная статья, по которой ему вынесли приговор. Но вторая там касается 2 лет, по-моему, лишения свободы.
Я понимаю, я очень хорошо знаю, как работают наши правоохранительные органы. Я понимаю, что у них крайне непростая задача. И поверьте мне, многие из них являются высочайшими профессионалами. Но законодатель-то должен понимать, что если мы идем, мы вносим изменения и говорим, что вот эта вот атрибутика вот соответствующая, она может свидетельствовать о вор-законе, и, соответственно, другая квалификация возникает. Слушайте, ну это легкий путь, нельзя нам этого делать.
Анатолий Григорьевич, спасибо большое за ваши комментарии. С нами на связи сегодня адвокат, заслуженный юрист Российской Федерации, председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена. Это подкаст «Слышали новость».